На связи ролевой подвал. И это, зайду позже, подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня мы, как и в прошлый раз, собрались с патронами, чтобы обсудить часть слов из RPG A Day 2020. Это третья и финальная часть нашего маленького марафона, связанного с этим. Можно сходить и заценить два предыдущих выпуска, чтобы понять, что это вообще за движуха, и чем тут делаем, и чем будем заниматься. Я пишу это вступление из будущего, меня не было на самой записи, поэтому дальше вы услышите Квадрата, Аймлорда Артема, Массу, а также Кипа и Якова Умного. Пам-пам-пам, пуф, поехали!
Всем привет, на связи Ролевой Подвал. И сегодня в нашей студии будут обсуждать RPG Day темы с...
дня 23 по 31.
Сегодня у нас Артем, Яков Умный, Кипа, Масса и Квадрат. Всем привет.
Всем привет.
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 Первая тема у нас это Edge. Это грань, лезвие, ребро.
Грань вселенной.
О, точно, сейчас меня прямо вылетело из головы.
Я не читал, поэтому скажите.
Смогу сказать только после субботы. Записался к Крайку.
О, из первых рук, так сказать.
Да. Ну, кстати, если отойти от грани вселенной, а говорить о каких-то гранях в настольных ролевых играх, в каком месте проходит грань между допустимым и недопустимым на игре, например? Как-то так я это себе увидел.
А, то есть это такой эдж, который эджи люди бывают, mm-hmm. которые такие вот 14-летние циники и мамки, да? В этом смысле.
Да, я хотел так тоже поговорить про эдж школьников, а даже не про эдж школьников, короче, откуда появилось то, что вот этот образ такой, типа, я злой ГМ, типа, я очень ироничный и вообще сейчас все буду разносить своими эджи комментариями и назову свой блог тоже, какой я злой. Знаете, вот этот образ.
Ты напрямую к злому ГМу сейчас ссылаешься, да? Который как Angry ГМ, по-моему, называется, да?
Даже не столько про него, много разных таких блогов, типа там, которые позиционируются как ценники, мизотропы, эдж-школьники, короче. Если вы хотите завести такой блог, то передумайте еще раз об этом. Вот такой мой позиция. Не знаю, просто мне кажется, что вот можно быть таким эджи-школьником-блогером, только если у тебя прям очень есть что сказать полезного, и тогда, знаешь, тебя начинают оправдывать уже. Я такой, ну ладно, я потерплю этот стиль из-за того, что ты пишешь какие-то умные вещи или интересные.
Мне кажется, что это просто раньше было лет там 7 назад достаточно модно в интернете, они, наверное, тогда примерно и расплодились.
Ну да, да,
и
кстати.
И вот до сих пор стали популярными, и сейчас они просто на виду. А вот по поводу того, что Яков сказал по поводу, где, типа, проводить грань между допустимым или недопустимым, мне кажется, это, наверное, от стола зависит конкретно, то есть там, типа, ожидания настраивать и так далее. И, ну, наверное, нужно все равно человеку каждый там себя чувствовать, если ты знаешь, что ты можешь что-то такое сказануть, что, может быть, в приличном обществе там тебя там плохо посмотрят, то, может быть, стоит это или обговорить сначала, или просто придержать в себе и на ощупь, скажем так, за пару игр попробовать, с кем ты играешь, и просто понять, стоит это говорить или нет.
А потом придется прикрывать свой YouTube-канал и больше никогда не играть в ролевые игры.
Но в любом случае, выносить какой-то мусор из своей головы лучше по-любому не на первой сессии. И вот как сказал Animal Lord, придерживать почаще в себе те штуки, которые, ну, в теории могут кого-то вообще задеть.
Чтобы на 10-й сессии такое, так?
И ты да. Эго-гей!
Еще не знаете про фетиши моего персонажа? О, давайте я вам расскажу.
А вот, кстати, как вы думаете, вот смотри, то есть можно, например, типа, играть так в рукавичках, да, друг с другом, и долго друг к другу притираться, а потом понять, что вы друг другу не подходите через 4 сессии, что что-то друг другу не нравится. Может быть, стоит сразу с козырей зайти и сказать, что, типа, у нас будут шутки про изнасилование фашистов тем, кому не нравится. Ну просто вот давайте мы на первой игре поймем, что мы друг другу не нравимся, чем мы будем там в бирюльке играть с друг другом.
Не, ну это синхронизация ожиданий, прямой волны прям.
Не, ну просто все не пропишешь, как бы, в синхронизации ожиданий.
Ну, само собой, но рамки приличия, они как бы все равно должны какие-то соблюдаться так или иначе. Ну, мне кажется.
Вот мне вот не нравится, кстати, такая риторика про рамки приличия, потому что вот они настолько у всех разные, что... конце концов начинает не иметь смысла то, что в итоге-то никто не против рамок приличия, просто не так расставлены широко у каждого, что выходят вот эти эджи ситуации.
Не, ну вот с одними людьми я могу там про писюны шутить, а с другими я этого делать не буду. Но если что, как бы, если они вдруг захотят, то я обязательно поддержу.
Но все равно там условно, даже ко второй сессии вы уже провели вместе 4 часа, поняли примерно, кто как разговаривает и о чем шутит. Ну или около того. До четвертой сессии, я думаю, это не дотянется понимание, а как можно себя вести. Вот, то есть это будет гранью или уже за грань.
У меня, кстати, есть еще один тейк на эту тему. Блин, а нет такого, что ты как будто бы за 3 минуты в целом понимаешь, понравится тебе дальше или нет вся игра?
Ну, кстати, это вполне, да.
Ну, в большинстве случаев, да.
Да.
Надо просто поговорить с человеком и...
У меня было такое, когда я водил Dungeon World, то есть все было хорошо до того момента, как началась боевка. То есть некоторые люди ожидали, вот сейчас мы забросаем кубами мобов. Оказалось, что совершенно не так. Но вот до боевки-то мы дошли не за 3 минуты. И вот с этих моментов, с этой поры, люди начали посматривать в сторону и сливаться с игры. За 3 минуты я не думаю, что можно понять.
Не, ну это, знаешь, когда вот приходишь в магазин, тебе хамят. Тут как бы сразу же все понятно. И так же примерно с другими людьми. Ты просто пришел, вы с ним по паре слов перекинулись, и ты уже понимаешь, что с этим человеком ты не сойдешься. А вот иногда вы не сходите на более глубоких уровнях.
Не настолько очевидно, да?
Я бы сделал вывод, кстати. Мне кажется, такого вывода не было, что нужно первую встречу всегда как пилот сериала делать. Прям все, прям изнасилование фашистов, бой, вот все свои козыри выкладываешь, чтобы, ну, короче, не придерживать ничего. Своих киллер-фич и пробовать максимально все, что есть в игре.
Если ты вдруг захочешь такое поводить, приглашай.
Кстати, в теме юмора можем обсудить это. Мне кажется, лаконично перейдем.
А давайте обсудим это в теме юмора, потому что у нас следующий 24 юмор. Что думаете про юмор в настольных ролевых играх? Надо оно или это тупо и превращается в аншлаг?
Без него нельзя.
По-моему, во всех правилах прописано, что вы пришли на игру для того, чтобы весело провести время и посмеяться. Как тут без юмора? По-моему, это часть правил ролевых игр.
В моих ретроклонах такого нет.
Ну да, да, не для всех игр это, конечно, подойдет. Если вы пришли бояться Ктулху, то, наверное, не всегда будет уместно там смеяться.
Не, ну если вы пришли в 10 свечей играть, например, и трагическая история у вас, а вы тут хихоньки-хахоньки между поджиганием свечек устраиваете.
Мне кажется, что такие игры, как 10 свечей, должны быть довольно короткими, чтобы напряжение слишком долго не держалось. Юмор, мне кажется, для этого и нужен, чтобы немного спустить пар.
Вот, кстати, в Страде так и написано. Если вы будете нагнетать атмосферу на протяжении сколько-то там сессий, игроки просто устанут от этого. Поэтому нужно разбавлять именно юмором.
Слушай, я думаю, даже несколько сессий — это уже много. Прям вот несколько сцен, если будут подряд идти, которые нагнетаются, тут уже будет прям вот сложновато.
Да, игроки выдыхаются, им уже не страшно становится просто.
Да, накал спадает сам по себе. Он, мне кажется, таким страшным уже. Сравнения нет.
Тейк по поводу 10 свечей. Момент по поводу юмора. Юмор же может быть в персонаже и может быть в игроке. Ну, то есть, что стало объектом этого самого юмора? Пошутил игрок в персонаже, и все засмеялись. Mm-hmm. Или, условно, там, игрок, я не знаю, там, пошутил. Можно вот это разделять. Играть в эту, что-то серьезное, там, Ten Candles, да? То, скорее всего, юмор в персонаже, да, а... юмор вот просто там отвлечься, пошутить, ну, скорее нет. Но опять же, долго вот так не выдержишь. То есть играть постоянно в натужно вот так серьезно, это не получается просто физически. И так или иначе разбавляется ты юмором. Anyway.
У меня, кстати, вот по этому поводу мысль появилась. А нет такого, что весь юмор в персонаже, он вообще не смешной обычно? Это что-то такое натужное получается всегда. Да. Вот я пытаюсь вспомнить, и все смешно, это в, ну, когда игроки что-то откидывают, а когда типа такой, ладно, тогда я его сейчас смешно поставлю на место, знаешь, в персонаже, это какая-то такая, ну ладно, мы поняли, это выглядит как шутка, построена как юмор, но не работает вообще.
Единственная шутка, которую я видел внутриигровую, это насмешка у барда или у кого-то в ДНД. Дальше не заходило.
Ну нет, смешные ситуации в персонажах. Вот мы играем с Ринсом Бласко мутантов, в аниме-стиле.
Все уже смешно.
Дальше можешь не продолжать.
Вот, и там юмор постоянно в персонажах, даже не приходится отвлекаться на какой-то совсем иной.
Не, ну как это все за аниме, как бы.
Но опять же, да, жанр, да.
У меня вот, кстати, новая позиция по юмору недавно появилась. В общем, мне кажется, что долой юмор, в общем. Потому что как будто бы юмор обычно происходит, когда на игре не очень интересно становится. Как начинается какой-то смех. И когда люди хвастаются о том, что у нас очень веселые игры, блин, это значит, что, скорее всего, вот как игра, она у вас не очень хорошо идет. Игра, она порождает миллион ситуаций, в которых можно шутить. Просто сидишь, и каждые 5 минут можно столько всего обшучивать, просто бесконечное количество какого-то. Поэтому пошутить — это очень легко, а сделать так, чтобы вы не шутили и как бы не отвлекались на это прям очень сложно. Поэтому, как бы, если появляется юмор, то это что-то уже пошло, возможно, не очень хорошо. Ну, понятно, что я согласен с вами, что в некоторых случаях, да, там нужна разрядка, и не то, что, типа, не смейтесь, я запрещаю вам веселиться на моих играх.
Не, ну, на самом деле, очень сложно себя ограничивать. Вот видишь, вот здесь вот можно сейчас вставить пару фраз, раз, и будет смешно. Но я в последнее время реально себя сдерживаю. Ну, как в последнее время, уже на половину всего времени, что я играю в ролевые игры, я пытаюсь себя сдерживать, и эта половина гораздо лучше, чем первая.
Ну, это как сказать, что вот аншлаг с Петросяном, это не смешно, поэтому юмор — это плохо. То есть можно привести совершенно другие противоположные примеры, где это уместно. То есть в лоб пытаться выдавливать из себя какие-то глупые шутки, конечно же, это мало кого порадует.
Ну, даже не шутки, а в целом смешная ситуация. Обычно, когда вот, правильно Яков сказал, когда шутка, чтобы пошутить, она обычно не смешная. Но когда стечение обстоятельств, там, бросков кубиков и всего остального приводит к какому-то, ну, на самом деле, когда ты оцифровываешь это у себя в голове, в ситуацию, и из-за этого становится смешно и тебе, и там, и игрокам, и ведущему от этих самых стечений, вот тогда прям искренне смешно становится. Вот такие ситуации у меня очень часто. То есть если играешь обычно серьезно, ну то есть ты не настроен просто прийти поржать и играешь условно в комфортном своем обстановке, так или иначе получается что-то смешное, над чем не посмеяться, это, ну не знаю, это надо постараться.
Мне кажется, знаете, юмор — это такой социальный лубрикант, типа как алкоголь. С ним все легче идет, но главное — это далеко не заводить, то есть...
Не захлебнуться.
Да, можно себе про такое правило установить, что вот если можно пошутить там раз в 5 минут, и остальные, они могут над этим посмеяться, и главное, что не нужно продолжать цепь вот этих шуток, потому что вот тогда это уже превратится в аншлаг.
Так потом у тебя появляются друзья, с которыми без алкоголя нельзя общаться, и у тебя вся группа такая выходит.
Ну, я не против друзей, которые раз в 5 минут шутку пошутят.
Ну вот, кстати, я в играх, ну, в основном у меня игры про отношения между персонажами. Когда эти отношения переходят в какой-то острый момент, который потом разряжается совершенно неожиданно и, может быть, даже забавно, ну, когда все смеются над этой ситуацией, они делают вид, что им смешно. По-моему, это круто. То есть это эдакая разрядка во время игры, прям очень удачная, и все это вспоминают потом, после игровой сессии.
Mm-hmm. А также смех, это вот прям на самом деле бывает разрядка даже над какой-то опасной ситуацией. То есть происходит какой-то конфликт, прям пик какого-то сложного драматического момента, и когда ты просто смеешься над этим, тебе становится проще, и как человеку. Кажется, это, типа, прям необходимая штука, и я не думаю, что это нужно как-то запрещать. Но да, скатываться в аншлаг... Нет, не надо.
Дальше у нас будет рычаг. Левер. Что думаете про рычаги в настольных ролевых играх и что они открывают?
Я первый раз, когда прочитал левер, я думал, это тот чувак, который ливер, ну то есть покидает. Там разница там в одной или в двух буквах, и я такой уже заглядываю в переводчик и понимаю, что это рычаг. И единственная ассоциация у меня с рычагами — это что-то old school like, когда нужен рычаг.
Да, у каждой ловушки должен быть рычаг, который ее выключает.
Да.
Пока мы не ушли от значения слов, я помню, тоже читал какой-то модуль, по-моему, это был по принцессе, такой, что это за слово, типа, не знаю, это личинка, ну, в целом, личинка на двери, что-то может быть. Только потом узнал, что это рычаг. Ну, чуть попозже по тексту.
Личинка в модуле про дочь зимы, или как она правильно называется. Я в нее один раз играл, и игроки до сих пор вспоминают этих личинок, которые на нас бросились.
Это были рычаги, которые они бросались, или чего в оригинале?
Да, ну, я понимаю это по-своему, конечно же. Рычаги, которые дергают персонажа за ниточки, для того, чтобы персонажи действовали не как игроки. То есть я это так понимаю. В моем любимом Fate Core присутствуют прямо-таки механики, которые заставляют персонажа действовать так, как поступил бы он, а не как поступил бы игрок. Это вот одна из самых крутых фишек в NRI, на мой взгляд.
Мне, например, не нравятся игры, где такого нет, на самом деле. Потому что, ну, типа, ты все равно как бы это делаешь, но ты делаешь это без механа, и ну, это не так интересно, как если бы у тебя есть какие-то аспекты там, да, или что-то такое.
А также я сейчас вот вспомнил про игровые механики. И есть такая штука, как рычаги влияния в известных нам играм, особенно на букву К и на букву М.
Блин, вот, кстати, многие игроки начинающие, как бы так сказать, чтобы это не было тупо. Короче, сам формат, что у тебя должен быть какой-то рычаг давления на персонажа, которого ты хочешь что-то убедить в чем-то, что-то заставить сделать, это очень неочевидно для многих людей. Я вот иногда сталкивался с тем, что новички, они просто подходят и пытаются, типа убеждение,
кнопку
типа
нажать.
Да, типа, а давай говори.
Я его убеждаю.
Иди со мной. И вот как бы очень эффективно, мне кажется, объяснять, что типа, а вот какой у тебя рычаг, типа, что ты его, как именно ты пытаешься воздействовать на него. И это быстро прочищает, мне кажется, людям голову.
Urban Shadows, кстати. Там же долги.
Да, а, типа долги как рычаги влияния.
Угу. Квадрат продолжает твою тему. Я так тоже подумал над рычагами. И вот когда вообще вот нужно просить создавать рычаги для решения проблем, то есть так подробно расписывать, просить игроков расписывать их действия, когда это можно опустить и вот так вот включить в общую проверку. У меня вот поэтому есть две такие очень короткие истории. Один раз я гэмил, и игроки решили создать баллисту построить в лесу, там, чтобы, короче, пещеру ей зачистить. Но я сказал, типа, ну кидайте инженерию, и все. Потому что это вроде был не основной фокус игры, а просто такое ответвление. А они мне потом сказали, типа, блин, нам было бы так интересно строить баллисту, зачем ты сделал это одним броском? Надо было сюда вот включить вот эти, чтобы ты нам спросил, за какие рычаги вы дергаете, чтобы это сделать. А второй раз, это типа, когда я хотел какой-то пойти, типа, и уже был игроком в D&D, хотел сделать ритуал. Там надо было сжечь что-то на жаровне. Я такой, ну, я типа это делаю. Гэм такой, стой. А как ты это делаешь? И меня прям так вступило в голову. Такой, нифига себе, мне нужно придумывать, как я что-то сделаю. Ну, я придумал, сказал, что я в храм пошел. И из всей сессии у меня запомнилось, что там был большой храм из белого мрамора, и там была жаровня, и я там какую-то штуку за 10 золотых жёг, чтобы фамильяра призвать. Чё вот на остальное, на все игры не помню, а вот это запомнил. Когда вот нужно, в каких ситуациях создать вот эти вот дополнительные, типа, рычаги, а когда можно вот это все пропустить?
Это просто тебя сильно очень напугало, вогнал в супер, и такой, блин, что делать? И голова запомнила только вот эту критическую ситуацию, и остальное, как и менее важно было, выкинуло.
Включаем стандартный прогон, зависит от жанра, зависит от игры, зависит от вашей договоренности с другими
надо уже записать, да.
Вообще нужно всегда иметь во всем баланс. Иногда стоит так, иногда стоит так.
Нужно сделать ответ на все вопросы.
Что за провокационный вопрос, Артём?
А, ты типа решил не создавать рычагов и сказать, что ты просто за все хорошее против всего плохого, да?
Не знаю, если я не умею собирать баллисту, как мне объяснить, как я ее собираю?
Можно придумать и разбить этот процесс на несколько частей, типа из самого вот этого вот процесса собирания баллисты у тебя может вырасти приключение на две сессии, которого ты даже вот и не задумывал. Хотя вообще-то у тебя типа есть история, и надо как бы ей следовать.
Да, еще если были фронты, там все горело в округе, а вы баллисты собираете.
Не, ну типа, блин, мы, ну хотя бы базово, да, нам нужно потратить один день, типа собирая деревья. Нам нужно сходить в ближайший город в трех днях там за кузнецом.
А так, ОСР проснулась.
И нам нужно еще что-то. И вот все твои действия, они значимы, потому что они там тратят твое время, фронты, случайки, или еще там у вас есть в игре.
Ну вот они тратят твое время, а ты хочешь использовать свое время на клевую историю, может быть?
Так, типа, определение клевой истории какое.
Когда всем интересно? Или как?
На следующей странице написано в приключении.
Не, ну, с фронтами даже это вот работает, мне кажется. Не обязательно это говорить, что чисто ОСР штука.
Не, ну, да.
Я, наверное, для себя решил, что стоит размазывать решение проблем в том случае, если это помогает это раскрывать или персонажа, или мир, а если это дает возможности игроку поблистать, типа как он, например, будет статую протаскивать через ловушку с лезвиями, чтобы лезвие потупили саб статую, и он мог пройти. Типа вот это вот мне неинтересно, я бы, например, не стал просить игроков создавать рычаги на таком моменте.
Слушай, это получилось такое гораздо более обширное определение, что ли, чем мне казалось изначально.
Так рычаг же он, это может там планету сдвинуть, если точку опоры дать, что-то такое.
Да-да-да.
Можно сделать целую игру, только дайте мне рычаг.
Давайте дернем за рычаг и сбросим эту тему в этот...
На колье.
Бассейн с акулами. Перейдем к следующему.
Не-не, в бассейн со странностями.
Да-да-да, потому что дальше у нас будет Strange странности и все в этом роде.
Ну, вы можете открыть блог Артема про дипломатично-сольные ролевые игры
и в целом погрязь в странностях на всю оставшуюся жизнь.
Странно и прикольно было, когда в 30-минутных героев там нужно создавать князя демонов-то. Ну, там прикольная механика, то, что вы там собираетесь все и потом бросаете кучу 10-гранных костей и на скорость пытаетесь растащить их в свои выбранные квадратики. Потом вы забываете, какой квадратик из них ваш, и начинается путаница, и потом приходится его снова переделывать, а потом получается... Что у нас там было про мальчиков?
Не помню. Там что-то было очень ужасное.
Ну, в общем, он получился продюсером какого-то бойсбенда, но при этом был владыкой демонов, который должен был разрушить мир или что-то вроде того. По-моему, это достаточно странно.
А еще у меня вот такая была мысль о странностях. А бывало ли такое, когда ты смотришь условно на какую-то обложку ролевой игры и понимаешь, что это очень странно, но потом ты открываешь ее и прочитываешь, и понимаешь, что это очень круто. Ну, то есть странно прям сильно, и ты такой... И там, например, описание на задней стороне этой книги тоже очень странное, а потом ты понимаешь, что там очень крутые механики. Или еще что-нибудь.
Вот, если хочешь пример какой-нибудь, скажу, да, точно. А так себя в голове нету. Не, ну, Моргборг вот, выглядел очень странно на самом деле.
Ну, а ты в него играл? Ты его как-то...
Нет,
как
я в него не играл, но вроде как люди говорят, что не все так плохо.
А мне попервой очень сильно не понравилось, потому что мне показалось очень странное оформление игры Mothership. Вот. Но я потом, когда ее открыл, почитал и даже разок поводил, и она мне показалась просто офигительно. Ну, то есть она делает то, что надо.
Ну, квадрате нет. 2 копеек вставить про Mothership.
Ну, что мне рассказывать? А мне не понравился Mothership. А мне вот кажется, Моргборг не странно. Это просто быть... Всем говорить, что нет, все не так, как вы представляете себе.
Можно было бы вставить еще 5 копеек по поводу странных мастеров, странных игроков. К примеру, о том... Я не знаю, как зовут человека, который гипнотизирует своих игроков во время игры.
Это легендарный.
Он там создает, да?
Да. Вот мне кажется, он здесь был бы очень уместен. Я всегда хотел узнать, что происходит на его игре, но побоялся сходить, честно говоря. Говорят, что работает.
Да, потом ты переведешь все деньги на непонятный счет.
Купишь белые кроссовки и выпьешь этот юппи разводной, да? С ядом. Чтобы на астероид улететь.
Это еще самое безобидное, мне кажется. Что может быть?
Блин, в базе же реально очень много странных постов постоянно. И ты такой, блин, эти люди тоже играют настольно-ролевые игры. Но как странно они это делают, в отличие от большинства.
В отличие от тебя-то нормального.
В отличие от нормального большинства, да, бывает такой, типа, очень отбившиеся люди. Вот еще гипнотизера можно добавить, там был какой-то... Дядя, который, по-моему, военный, и он проводит какие-то странные игры, где все играют в PvP, в открытый стол, там много народа, и он, типа, ко всем по отдельности в канал ходит и спрашивает, что они делают.
Где-то же были эти Battle Royale по D&D 5, я видел.
Это, кстати, нормально, по-моему. Я даже поиграл, если бы умел в D&D нормально играть.
Блин, да это, кстати, крутой план, пилить деньги какой-нибудь государственной фигни, типа там Росармия, не знаю. Говоришь, что у тебя вот новый способ воспитания молодежи по супер модной игре Журбс, и мы будем сейчас в танчике 24/7 играть, только денег дайте, пожалуйста, на это. Потому что она очень дорогая, там очень много книг, все надо купить в бумажном варианте. Так что полю годноту.
Еще есть странные авторские игры, системы. Но я не буду про них ничего рассказывать, потому что меня может занести.
Вот, кстати, здесь можно обсудить, что большинство авторских систем, они же не странные. Они же типа ДНД.
Они упоротые просто.
Они или ДНД, они или ГУРПС.
Да.
Или...
Да-да-да.
Недописанные просто, и все. Когда вы читали авторскую систему, которая была прям странная, а не то, что там у нас есть 10 навыков, 10 характеристик, а магию я не дописал, то, что вы скажете, то будет магией. Вот, правила закончились.
Я помню на прошлом конкурсе ролевых игр, как он назывался,
Кашевар.
Все создавали. Кашевар, да, там была про... Где все играли Шекспиром. Она была прикольная, она была достаточно странная. И там же еще была вот, где мумий-тролль на рыбалку ходил.
А, да, хемовская рыбалка или что-то такое. Но Рим, по-моему, написал, что это не ролевая игра, и поставил там нули.
Закрываемся.
Ну, после таких можно и закрываться.
Я вообще про странности, знаете, что подумал? Вот есть такое, наверное, желание в НРИ, чтобы магия была чем-то странным и непознанным. Но этому противоречит то, что если магия прописана и ее можно игроку посмотреть в книге, то легко понять, ну, если не точные эффекты, которые получатся от заклинаний, то, по крайней мере, общий размах возможных последствий. Я придумал, как с этим бороться. Надо, короче, кому-то сесть и написать программу с закрытым кодом, которая на этих как они называют, черт побери.
Нейросети?
Да, на нейросетях генерит эффекты случайные. И типа ты вообще не знаешь, что у тебя будет. Ну, то есть ты вводишь какую-то вводную, а вот там просто черный квадрат происходит внутри, и у тебя получается загадочная магия. Неожиданная. Вот так. Дальше у нас Flavor.
Да, не flavor, а favor. Это favor.
А, это favor?
Да, это...
Окей.
Подожди, flavor, все правильно?
Там именно flavor через L написано, аромат.
А я смотрю здесь favor.
Да? Я смотрю на карте гекскроллов.
А, я с утра смотрел на работе, и там у меня было где favor написано. Сейчас я смотрю, и тут реально flavor написано в другом этом.
А, да, а на карте с подземельем там flavor написано.
Давайте проголосуем. Кто за flavor?
А я предлагаю и про то, и про другое.
Да. У нас две карты, и мы воспользуемся обеими, чтобы выйти из этого подземелья.
У меня есть что про запах сказать. Я уже рассказывал, но повторюсь. Мы когда играли, один раз мы пользовались практикой зажигания ароматных свечей. Ну, это чисто как собака Павлова работает, что ты приходишь на игру, вы зажигаете свечу, определенный запах, и сразу ассоциация, что вы настроились. Ну, как музыка в начале. Так что очень дешево и эффективно, мне кажется, просто брать ароматные свечи, если вам они нравятся, потому что они специфический запах все имеют, как будто бы одинаковый.
А флейвор же это еще не только запах, но это, по-моему, вообще вкус
да.
Не является... Там можно как-то это подстроить.
Особенность тоже.
Под хороший вкус.
Про послевкусие.
Да, после кстати, тоже.
Я это слово воспринимаю как смак, мне как-то так оно кажется.
Вот, это очень хорошо. Мне тоже очень нравится такой вот перевод. Вот.
Типа белиссимо, олень, который... Может, руками.
Мамма мия.
Так что для нас самый смак в ролевых настольных играх?
Когда ты уходишь с игры, такой, блин, поскорее бы следующее.
А для меня это когда... Тоже после игры, но вы еще вместе. И когда, например, ты вводишь игру, и игроки такие в конце: «О боже, как же было классно!»
Падают на колени, начинают целовать твои пятки.
И в это время плакать, да-да-да-да-да.
Вот, кстати, даже не то, что когда тебе прям говорят, а когда ты видишь, что они загорелись, и такие между собой: «О, как было здорово!» Типа, ну, типа не то, что прям рассказывают тебе, а между собой.
А ты такой: «Это я, парни, это я придумал, подожди, отстань вообще!»
Что, что я молчал всю игру? И вы просто сами между собой висите.
Да-да-да, Квадрат тоже правильно говорит. Это вот прям очень здорово, когда ты видишь, что ты попал в игроков. Им нравится играть в то, что, ну, условно, даешь ты, но думаю, что они играют в это сами собой.
Наивные дурачки, конечно.
Для меня вот самый смак — это длительное послевкусие после некоторых игр. Я оцениваю хорошую игру по одному критерию. Если это послевкусие сохраняется хотя бы на один день и больше, то игра удалась. Не всегда во время игры я успеваю все прочувствовать. Но когда она заканчивается, начинает... На меня нахлынуло после этого. Уже после конца игры. И вот некоторые игры я вспоминал по неделе, по две недели. И вот это чувство, мне оно очень нравится. Вот это самый смак настольных ролевых игр.
Да, есть у меня одна игра. И играл я ее, по-моему, в том году в октябре. Мы играли по хаку... ПБТА хаку культа. А когда я впервые вообще в него попробовал поиграть, я об этой игре до сих пор вспоминаю. И это было что-то с чем-то.
Это не с Бласковицем случаем?
Это не с Бласковицем. Мы с его другом играли, тоже московским. То есть он водил, набрал четырех игроков. И с одним игроком я играл агента ФБР. И как-то так у нас с тем игроком получилось законтачиться, что после игры два других игрока такие говорят: а вы что, дружите, что ли, вместе? Ну, там, давно знакомы? Такие: да нет, типа, ну вот, сели, играем. Говорят, это у вас какая-то прям супертима получилась.
Вот, кстати, для меня, наверное, смак — это когда именно очень как по маслу идет отношение, реплики между персонажами, вот такое взаимодействие, как бы, даже, неважно, ГМ ты, и у тебя вот прям из души льется реплики NPC, или ты игрок, тебе прям хочется прям вживаться, потому что тебе так все нравится. Когда такое происходит, я такой: ее, хорошая игра была.
Кому-то нужно совсем немного для счастья.
Говорить по флейру, теперь можно без буквы L поговорить, потому что типа было что сказать.
Как по-русски?
Favor — это что-то типа благосклонность.
Фаворит вот туда же?
Да, фаворит, да-да, это вот оно. Любимчики мастеров — это абсолютно тупая тема, как мне кажется, но были ли у вас такие, или сталкивались вы с таким на играх?
Я просто не очень долго играл вот в эти плохие игры со случайными людьми из базы по популярным системам, вот если так обозначить этот комплекс игр, то меня как будто бы пронесло про все это.
А, у меня были мастера, которые свой мир любили больше, чем игроков, которые в нем играют.
Такое у меня тоже было, вот любимчиков нет. Не встречал, к счастью.
А в обратную сторону?
Любимый мастер?
Не-не-не, когда ты ненавидишь этого игрока, продолжаешь с ним играть.
Ты берешь его в каждую игру, но ты его ненавидишь.
Вот таких у меня есть. Ну, когда-то был, в общем.
Нет, у меня тоже такие были.
Да не, чтобы кого-то ненавидеть было, да, мне кажется, по-любому.
Черт, свои скотины играют.
Это проблема, когда ты играешь в реале, у тебя маленькая группа друзей, и ты кого-то не можешь выкинуть, потому что у тебя просто вся дружественная группа развалится, и тебе приходится играть с человеком, с которым он тебе не нравится.
Да, ну человек-то он нормальный, может быть, а вот игрок, конечно, не очень.
Да, такое тоже бывает.
Надеюсь, этот человек не слушает подкаст.
Пусть такие люди лучше слушают подкаст и умнеют.
У меня больше нет никаких ассоциаций с фейвором. Ну, то есть, это может что-то любимое. Ну, хотя меньше подходит к этому.
Еще одолжение, да?
А, да, кстати.
Вот это тоже вещь, которая как раз вот эти ненавистные игроки часто не делают. Это не идут на маленькие уступки, и вот начинается вот это вот.
Так быть не может, что-то придумал. Можно ли просить у мастера в долг 20-ку?
Если только голды.
Если как Джон Вик предлагал, что типа он, ты у него, он, короче, может вернуть потом этот долг и дать какому-нибудь монстру 20-ку.
Так, мы сейчас придумаем хорошую игру, подожди, у нас еще там было про рычаги и про это долги с 20-ками.
Пока мы не придумали хорошую игру, может быть, тогда мы можем перейти к следующей теме.
Не, мы можем даже закрыть эту.
Да, закрыть эту тему, потому что следующая у нас 28, это Close.
Нужно сразу же рассказать про расстояние в ролевых играх и то, что Close же это близко, близко, а далеко. Вот и играйте. Mm-hmm. Зачем вам все это? Все эти клеточки, шестиугольнички и точные расчеты с рулеткой. Вам же не сложно взять рулетку и померить в личном счете? Мне, блин, сложно, вот поэтому кто-то придумал использовать всего три дальности в играх, был молодец.
А тот, кто придумал вообще отказаться от дальности, тот еще больше молодец.
Ну, это условность же просто, типа.
Да, да.
А у меня есть обратное утверждение от одного человека, оно абсолютно не мое, но я с таким столкнулся, который очень сильно не взлюбил боевку на так называемый слух. Когда ты на слух определяешь, где Ну, насколько далеко от тебя находится противник.
Это ты вот так вот хлопаешь в ладоши, вот так. Вот так далеко.
Да-да-да.
Теперь вот так. Ловушка.
В том смысле, что там, где находится этот враг, этот далеко, а этот, ну, на средней дистанции, а этот близко.
Ну, наверное, когда тебе реально нужно двигать много там всяких разных монстров, то это, наверное, сложновато, да. Но когда вы играете просто в ситуации в какой-то, это много проще.
Да, давай я закончу. Есть разные игры для разных задач. Если в вашей игре нужно, чтобы были бои, то для вашей задачи может подойти детали.
Если в вашей игре нужно быть, на самом деле, компьютерной RPG, а не чтобы в нее люди за столом играли, тогда там должны быть квадратики. Если она за столом приспособлена играть, тогда квадратиков не должно быть, да? Правильно? Ты это хотел сказать.
А почему эти самые квадратики не могут быть начерчены на этом самом столе?
Мама заругает.
Так точно.
А если говорить об окончании игровой сессии, то вот вчера на игре мне понравилось то, что и вступление, и окончание звучала музыкальная тема. Я знаю, у многих такое творится на играх, но у меня это было впервые, и мне это понравилось.
Эндинги всегда классно.
Было как в кино.
Я вожу опять, ссылаясь на то, что я сейчас вожу. Без опенингов и эндингов мои игры в мутантов сейчас не начинаются и не заканчиваются.
Там же еще в аниме в середине есть что-то, нет?
Реклама.
Реклама. Ну, рекламу я еще не придумал. Спонсоры не настолько богаты оказались у этого аниме-сериала.
Как закончить вообще встречу игровую, когда становится понятно, что вот уже все, хватит?
Мне нравится. То есть, когда это получается, заканчивать игры на высокой ноте, на такой, с таким повисшим клиффхенгером, когда такие игроки: «Что? Как?» И уже к следующей игре они ждут игру. Ну, то есть, могут обсуждать ее в каких-то чатиках, еще где-нибудь. А как? А что?
А если говорить о послеигровом времени, вот как заставить себя отключиться от чата, когда все начинают обсуждать и говорят: «Нет, ты первый, нет, ты первый». Вот это для меня загадка до сих пор.
Да, иногда ты бываешь, сидишь такое же время, полвторого, и такой: «Господи, надо на работу завтра, зачем я здесь сижу?» Продолжай это делать.
Просто играть: у меня дела, всем пока», и сразу выключать.
Не, ну ты в той сцене не прав был, нужно по-другому было себя вести. Считаю, что некорректное поведение. Я, кстати, про клоус, я подумал про другое, что меня раздражает. Это когда ты приходишь в группу, которые уже люди там почти все сыграны, и ты себя настолько чужим там чувствуешь. Типа close friends, типа все такое. Прям несколько раз попадал в такие ситуации, и супер стрёмно.
Я один раз был. То есть люди играют друг с дружкой. Даже без мастера что-то они там играют вдвоем, а я третий такой сижу и: «Блин, а можно с вами поиграть?» Но как-то не срослось.
У меня, наверное, про закрытие есть такие, знаете, вот как... Я всегда раньше выступал очень сильно против закрытых проходов. Это когда ты, например, в условном подземелье, типа, у тебя двери закрыты, ты не можешь дальше пройти. Нет, всегда должен быть fail-forward, там всегда... Типа, ты должен открыть дверь, а там охранники внезапно там оказаться, ну или что-нибудь такое. А сейчас мне почему-то кажется, что, возможно, вот такие вот закрытые проходы, которые отрезают персонажам и игрокам задуманный путь к решению проблемы, может быть, он, наоборот, хорош, потому что они, типа, могут заново передумать все, и это тоже может быть весело. Fail forward не нужен. Fail forward — плохая механика,
согласен. Давай, квадрат, заряжай, что для разных игр нужны разные механики.
Это потом
Fail forward не нужен ни для какой игры.
Мы что, собрались истории слушать или играть, где мы можем проигрывать? Так что...
Вот именно. Не, на самом деле, так не думаю, конечно.
Да, Артём так не думает, с ним все время сложно спорить, потому что он слишком хороший аргумент подбирает.
Я представляю, как Масса сидит такой: «Да, да, Артём, ты прав. Нет, я так не думаю. Да, ты только что чушь сказал».
Я бы только добавил, что у меня был опыт игры с игрной командой, когда это случилось, в тот момент, когда меня пригласили в уже существующий кампейн. Все уже играют, произошло многое, и вдруг появляюсь я. Я ничего не знаю, я ничего не понимаю. Частично понимаю, но игра уже зашла так далеко, что мне приходилось только кивать и поддакивать. часто. Вот такой был опыт.
Мне кажется, даже если одного нового игрока принимаешь, надо все равно делать или какой-то таймскип, типа, где вы могли все познакомиться, и вы там в первые 15 минут сессии распишите свое предыдущее приключение, или там, ну, если это не приключенческая игра, как вы познакомились, типа, какие у вас отношения, связи там создадите, например. И будет понятно, вот в текущую игру и вступать, и брать новых игроков, это, по-моему, какой-то моветон.
Если они сами просят.
Да даже если сами просят, все равно нужно сказать, что, ну, хорошо, мы будем играть, типа, в тот же сеттинг и, может, почти в том же времени, просто мы все равно как-то тебя впишем и продвинем историю вперед.
Или сбоку начнем.
Разумно.
Mm-hmm. Люди просто играют какие-то очень длинные игры. Я такой, 400 встреч, а то уже неимоверно много.
А, ну да, но чтобы там вписывать боком или откуда-то еще других игроков, это надо еще играть в долгие кампейны.
Что, поедем дальше? Поедем верхом дальше, потому что у нас дальше 29, это райд.
Поехали.
Мне кажется, то, что вот эти вот сцены с гонками, вот с каким-то движением, все время очень захватывающие, экшоновые. Даже вот, ну, казалось бы, вы просто говорите друг с другом, но такие сцены очень запоминающиеся, весело их делать.
Я, кстати, не уверен насчет вот в ролевых играх механа погони, потому что это обычно такие как бы серия чеков, которые типа одни убегают, а вторые догоняют, вот механически это мне обычно не очень нравится. Где-нибудь есть вот у вас на примете хорошие погони в НРИ?
По-моему, все одинаково сделаны, то есть где-то больше, где-то меньше расчетов, но смысл такой. Одни бросают, вторые бросают.
Я недавно делал что-то с гонками, и я утащил одну механику из Tales from the Loop. Очень так скомканно. Это когда вся гонка, это игрокам нужно набрать определенное количество успехов. Я объявлял сложность в зависимости от их подготовки к этому, как они к этому подготовились. То есть, чем лучше они готовились, тем у них было проще это сделать. И, собственно, да, потом это была механическая серия чеков с передачей там условно эстафеты, палочки и всего остального. Но это вот было скорее интерес не в самой гонке был, а скорее к ее подготовке.
У меня просто из интересных механик, наверное, только, знаете, как есть chicken race, типа взять, кто первый откажется от бросков. Короче, в Сатасупе игра такая есть, там типа сначала одна сторона объявляет, типа, вот я хочу кинуть там то ли выше какого-то значения нужно кидать, то ли сколько-то успехов нужно набрать. А, и типа они поднимаются ставки так по очереди, пока кто-то говорит, ну ладно, типа, окей, кидай. И, ну, это просто вот такие поднятие ставок самое интересное, как механика там тоже, ну, типа, я на одно деление дальше там убежал от тебя, и это не очень интересно.
А если, вот мне подсказывает Google переводчик, не Яндекс, есть...
Извините.
Райд еще переводится как «пустить на самотек». Интересный такой перевод. Да, вот что вы думаете по поводу того, чтобы, проводя игру в качестве мастера, отдать игрокам вот на их откуп сцену и, возможно, только вот в самом конце подхватить ее. Вот я часто так делаю, на самом деле. Главное не давать игрокам возможность уйти совсем далеко, найти нужный момент. И вот мне это доставляет особое удовольствие, на самом деле. Не знаю, как игрокам.
То чувство, когда ты уже поиграл в Шиноби Габи. В Драгоруш тоже так было или нет?
Нет.
В айдолах точно так было. Еще где-нибудь точно так было. Во всех японских играх, по-моему, так или иначе это присутствует, когда тебе говорят, ну вот, все, ты сейчас главный, делай сцену. А если ты не знаешь, что сделать, ну, он бросит немножечко, ты посмотри, где ты находишься, и дальше уже сам придумывай. И это, не знаю, мне это больше всего нравится, потому что иногда ты не хочешь быть мастером, но очень хочется придумать сцену.
Ну что, вот плюс, наверное, такого подхода в том, что особенно если ты как мастер еще в этой сцене участвуешь там через NPC или через как, через мир все равно, а тебе тоже, как мастеру, ведь хочется поиграть и хочется встретиться с какой-то неожиданностью и вот этот момент поймать, когда, типа, ты не знаешь, что делать, у тебя такой, типа, мандраж, и ты такой, а, вот у меня хорошая идея появилась, давай я вот это скажу. Когда игроки вот так вот сцены ставят сами, это тебе дает много таких возможностей, мне кажется. Но, с другой стороны, если ты игрок, тебя просят поставить сцену, ты такой, ты как, какого фига, я вообще сюда играть пришел, типа, что, ты мне рассказывай, а я буду решать персонажам, что делать, что ты меня заставляешь свою работу выполнять.
И вот этого игрока я буду ненавидеть, мы говорили ранее.
Но он, это, лучший друг твоих лучших друзей, поэтому придется с ним играть.
Да, сериал «Друзья друзей».
Что ты, Квадрат, думаешь? ВСР по поводу того, когда тебе игроки сцены ставят сами.
Зависит от определения слова «сцена». Но в целом я бы сказал, что может.
А я в целом бы согласился бы с квадратом.
Ну, типа, ставлю сцену, как я на рынке покупаю себе стрелы. Давай.
Ну да, и описывает ту бабушку, которой он ее купил, условно. Ничего не мешает.
А не, а если это сцена, в которой челлендж должен быть какой-то?
В смысле?
Какая-то проверочка.
Ну, если ты, да, в подземелье, например.
Ну, он хочет поторговаться с этой бабкой. Или что ты имеешь в виду?
В подземелье, например, какой-нибудь, типа ГМ такой, передает тебе нарративные права, и такой, ну, опиши мне вот эту комнату, а я придумаю, где здесь ловушка будет стоять, словно.
А, нет, ну это уже передача нарративных прав, другое. Это так не про создание сцены. Вот сцены, считаю, можно. Передавать нарративные права, мне кажется, что это в целом бессмысленно.
Ну, кстати, это сама сцена, которая пустилась на самотек, она же может быть и без передачи нарративных прав. Условно, игроки что-то задумывают и что-то делают, что для тебя, как для мастера, было неожиданностью, ну, как обычно. Ну, то есть, как ты говорил, что часто это может удивлять и тоже тебя, как для мастера, делать приятно.
Ну да. Хорошо, когда у тебя такие инициативные игроки, которые сами, ну, берут эту самую инициативу в руки и что-то придумывают. Они сидят, ждут, пока ты им положишь челлендж в рот, а они, типа, выберут, за какую часть его укусить.
Кстати, в тему о райде, ну, то есть, как бы, на скачках, я представляю себе, вот, когда у тебя есть инициативные игроки, ты скорее как кучер на этой самой повозке сзади сидишь.
И бьешь их хлыстом. Вы плохо отыгрываете.
Что-то есть. Вот, а когда у тебя игроки амебушки, ты обычно сам, ну, я представляю себе такой тяговой лошадью, и эти самые игроки бьют меня хлыстом, говорят, дай квест. Клятый мастер.
Прям очень хорошее сравнение, надо, я запомнил.
Согласен.
Еще про райд. Есть же много игр. Я вспоминаю, прежде всего, D&D, где есть такие классы персонажей, которые ориентированы на езду на ездовых животных каких-то специальных. И это, типа, бывает большой проблемой, когда ты взял, например, кавалера в каком-нибудь там в Pathfinder или в D&D 3.5, не помню, где он был.
Forbidden Lands.
И у тебя, ну, много где, да. И у тебя, типа, большие бонусы на бой на ездовом животном, а тебе надо там типа в подземелье ездить. Я такой, блин, а вот моя лошадь пролезет в это подземелье или нет?
Нужно запасаться тематическими маунтами.
Вот да, я всегда хотел поиграть этим халфлингом на такой большой собаке, потому что она типа везде пролазит, потому что халфлинг маленькая, собака среднего размера, то есть она как стандартный персонаж.
Ну, я, кстати, насколько понимаю, в таких играх это вообще синхронизация ожиданий должна происходить посредством разрешенных классов, типа, потому что если разрешить все подряд, то там проблемы уровня слишком сильные маги против слишком слабых воинов, которые еще могут только ездить на лошадях, а еще есть там какие-то, типа, я помню, детектив, по-моему, класс есть в Pathfinder, что-то такое там.
У вас были, кстати, какие-то персонажи, или, может быть, вы играли с какими-то персонажами, которые запомнились, которые именно вот делали райд на каком-нибудь мотоцикле там или на животном?
У меня есть сейчас персонаж, который превратился в насекомое и снежный часть у нее паука, как в Dark Souls в первой части. Ну, квилек, вот это вот все. На ней еще не катаются, но я думаю, когда-нибудь до этого дойдет. Но он там является боссом, так что я не думаю, что она станет когда-то мамонтом.
Я представлял себе, как такая Monster Girl, что-то такое.
Да, да-да-да, это так и есть на самом деле.
Когда они ее победят и задружатся с ней, она же даст им прокатиться на себя.
Ну, босс в том плане, что это начальник, а не хозяин подземелья.
Ну, так действительно, значит, да, обязательно должна быть сцена, где, типа, меняются роли, и в какой-то смешной ситуации получается так, что ей придется дать им прокатиться на себе.
На пляже.
О, на пляж. Это важно. Где воронка, которая засасывает воду в порталы.
Да, следующий у нас портал.
Есть главный вход. Портал, там, типа, какая-то арка.
А, у меня есть такой тейк, как портал, как вход или первая сцена на игру. Вот что можно использовать, чтобы там условно добавить этого самого флейвора, включить игроков и вот это вот все, чтобы, ну, задать тон условно игры. Какие инструменты там, может быть, используете? Что-то типа в этом духе.
Я помню, тут Dark Mentat недавно в чате божился вот по поводу встречи в карете, что это хорошо. Когда вы, типа, едете на приключения в карете и что-то там задаете вопросы, обсуждаете. У Зама в паблике, по-моему, была статья, которую Вундер вам приложит. по этому поводу.
Там про карету?
Да, про карету.
Ну да, встреча карете, так называется.
И я несколько раз играл в D&D 5, кампейны небольшие совершенно, и все они начинались... со встречи в карете или в повозке.
Блин, какой-то новый тренд, который я прям проспал абсолютно.
Когда это было модно, да?
По-моему, самое популярное приключение про рудники Фанделвера как раз...
начинается в повозке. Да, все.
А, нет, там вы сопровождаете. Я просто представил, что вы именно в этой кабине едете.
Кабину можно придумать, в принципе. Не вопрос.
Я не скажу, что это может быть моя абсолютно любимый способ начинать новую кампанию, но вот он имеет место быть. Короче, в японских играх они как бы очень как сессионные, да, то есть там за одну сессию обычно вся история рассказывается. И прям в очень многих играх ГМу указывается на то, что он должен начать с трейлера. Это когда он сидит и игрокам зачитывает такой там, ну, строчек 10. Типа темное небо, темные улицы, преступления произошли на этих улицах. Кто убил Майка Джо? Сегодня там мы узнаем. Или что-нибудь такое.
Я, кстати, сейчас так это и делаю в играх. Идею одолжил у Крайка. Да, да. То есть обычно у меня есть некая тематика игры, и я обязательно продумываю вступительную сцену, в которой, возможно, даже не будут участвовать игроки. То есть некая зарисовка, буквально сценка, которая каким-то образом всплывет в будущем. Игроки об этом вспомнят, и, судя по отзывам, это довольно-таки интересно.
Ну хорошо, что еще сразу становится понятно, во что играть, и на мета-уровне игрокам не надо типа вот ходить и дергать там, нажимать в разных NPC, чтобы понять, где приключение-то, в какую сторону приключаться там.
А еще мне нравится перед играми включить, если не опенинг, а уже главную какую-то тему, когда вот ты начинаешь с какого-то описания чего-либо, там, условно, окружающего тебя, там, ну, персонажей мира и всего остального, что там происходило, возможно, там, между сессиями, то есть как идет развитие отношений и всего остального, и... когда уже ты заканчиваешь вот этот, условно, монолог, у игроков уже кучу есть тем, которые они могут сами развить, условно, что-то начать уже делать просто от того, что ты описал, что происходило там, условно, там, за ночь, за день или там неделю, какой у вас там даунтайм в играх. А они сразу начинают цепляться за вот эти хуки, которые ты, ну, этой ну там даже не сценой, а вот монологом буквально расставил. И они такие типа оп-оп. Хватаются, и игра сама по себе начинает идти.
Наполняешь им квестлог тогда.
Ну, можно и так сказать.
Можем еще поговорить про другие порталы. Другие виды порталов, точнее, и куда они ведут. Я вот помню, мы очень сильно смеялись, потому что портал может вести в другой мир, и я тебе предложил, давайте поиграем такой штампованный другой мир фэнтезийный, но попадут туда русские призывники из 90-х. Это будет такое Исикай ДНБ. Я все еще хочу в это поиграть.
Господи. Кстати, я вспомнил мысль, которая у меня недавно была, о том, что мне очень не нравится... многоплановые миры, типа как Забытый Королев.
Мультипленер.
Да, там тоже есть порталы. Давайте так привяжем. Потому что они как будто бы обесценивают мои действия в этом, как бы, в текущем мире, в котором находятся персонажи. Такой, да ладно, там же все равно есть другие. Там еще есть полный ад, полный рай и куча вообще всего, и все это равноценно, значит, мои действия здесь не то чтобы очень важны. Мне вот как-то такая всегда мысль была.
А для меня вот эта вся межпланарность, это нагромождение всего, что не влезло в самый, ну, банальный сеттинг, который вот у вас происходит, условно, на вашем плане, там, обычного, где живут обычные люди. И все остальное, там, такое ощущение, что привязано какими-то... Ну, просто чтобы было, то есть, чтобы можно было поэтому делать там приключения и их продавать.
Я вот, наверное, сколько раз с тобой бы согласился по поводу того, если это имеется в виду, что существует несколько, как бы, таких же миров, как твой. Типа, вот этот мы спасли, а вот этот еще не спасли, и это действительно обесценивает. А вот от того, что там где-то есть условный ад с демонами и рай с ангелами, мне как-то нет.
А еще Ravenloft, а еще такой же мир, где там другая стилистика, а еще где-то что-то другая стилистика.
Ну, вот да, это уже типа, когда много одинаковых, многовых миров, а когда вот они все очень сильно разные, по-моему, нормально. Мне нравится, на самом деле, вот эта планарность, вот, там типа есть Shadow Plane, есть типа Astral Plane. Прикольно же. Такой хай-фэнтези. наверное, так же можно сказать, что твою, например, игру обесценивает то, что у тебя большой мир, и существуют, типа, другие страны, много континентов там. Ты в какой-нибудь Forgotten Realms играешь, ты, типа, на побережье меча, и ты там, о, ты там на побережье меча король, а вообще-то Forgotten Realms большой, и, типа, ты в этих рамках не такой уж крутой.
Обычно планы появляются на высоких уровнях, и ты между ними прям скачешь, а... У тебя нет такого, что ты на нижних уровнях из одного королевства в другое перемещаешь. Хотя, зависит от того, какая у вас игра. В целом, можно и такую игру представить, что и она бы тоже, мне кажется, обесценивала, если ты просто там перемещаешься по всей карте вот так вот.
А еще было бы хорошей идеей записать вот этот монолог квадрата и сделать из него джингл. И просто включать каждый раз, когда это имеет подходящий контекст.
Тут вообще можно два джингла записать, что зависит от того, какая у вас игра, и второй джингл — просто поговорите со своими игроками об этой проблеме. Все, и закрыли подкаст.
Все так.
Кто-нибудь хочет куда-нибудь телепортироваться через портал?
Соседний гекс.
Или мы не будем телепортироваться, а будем обсуждать тот опыт, который мы получили от телепортирования по порталу.
А, это потому что 31 — это experience или опыт.
Ну, тут на самом деле очень много всего там. Можно обсудить и опыт персонажей, как он получается, за что и все остальное. И как опыт тебя как мастера или игрока, там, это был полезный или не полезный, и вот это вот все. Есть еще, может, совершенно еще много интерпретаций, но это вот в моей голове две основные.
Я помню точно, что мы, по-моему, достаточно хорошо обсуждали опыт как поощрение для... Ну, опыт просто в играх, в правилах. Мы, по-моему, все обсудили. И опыт вопросиками, и опыт за золото, и опыт за убийство монстров. Мне кажется, прикольно было бы обсудить опыт мастера, нет?
Ты имеешь, что когда мастер получает опыт типа в игре и качается?
Ну давай, давай так. Так прикольнее. Опыт в игре за мастер.
У меня, короче, тоже в японских играх во многих есть, когда берется количество общего опыта, полученного игрокам, делится на количество игроков, и этот опыт передается мастеру, и он потом может на следующей сессии прийти в эту группу с персонажем, который прокачан на это количество опыта.
А такая же тема, по-моему, в этих идет, вот не соврать, в D&D-шных
лигах.
Organized play, да, 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 в лигах. Там мастера тоже получают опыт, и как мастера качаются.
У них новые противники открываются.
А, я не знаю, в чем там цимис. Вот, но такое есть. И они даже получают за это, за проведение лиговских приключений, золото, ну там, то есть внутриигровое золото, которое я не понимаю, на что они могут тратить.
На своих персонажей, наверное, нет, типа.
А, ну, может быть, то есть, если они собираются играть там у других.
Для меня такой самый, можно сказать, захватывающий, наверное, опыт — это когда ты играешь просто персонажем, который очень сильно не соответствует твоим представлением о жизни, о том, что такое хорошо, что такое плохо. И, например, когда ты играешь злого персонажа, и тебе нужно пытать какого-нибудь условного крестьянина, чтобы, ну, или просто безобидного человека, который не заслужил этого, но ты это делаешь просто потому, что твой персонаж так бы поступил.
Или но это плохая интерпретация. Мой бы персонаж бы так поступил.
Или когда ты ведешь себя как такая легкодоступная женщина, потому что у тебя основная характеристика — это секси. Или когда ты представляешь себе курок к колбу, потому что, ну, по-другому ты не сможешь заставить другого персонажа. Это, ну, такой рычаг. Вот, я бы никогда в жизни так не поступил, но играю не с собой, а другими людьми, за других людей за игры. Я получаю такой вот опыт, и для меня он, наверное, самый ценный и самый интересный.
Такой тип как реверс эскапизма, то есть когда ты не играешь в игры, чтобы воплотить свои мечты, а наоборот, чтобы делать то, о чем ты никогда даже бы не подумал мечтать.
Да, просто поставить себя на место другого человека в какой-то мере. Выйти из своей зоны комфорта.
Поиграть в Hot Guys Making Out, или как это называется.
Мне, кстати, сложно вот так вот играть такими персонажами. Мне сложно представить, типа, как они будут в какой-то ситуации действовать, и когда это нужно делать на игре, я боюсь, что у меня затупы постоянные будут, или я просто буду скатываться на какие-то свои клише, которые я часто бессознательно использую. в игре про персонажа.
Мне кажется, сложно делать это на долгой дистанции. Нет, ваншот прям ты точно можешь очень ярко сыграть не себя. Что все свои размышления об этом типаже ты просто выкидываешь без тормозов, и все. Если на долгосрочно, ты такой, блин, вот мне сейчас нужно делать такие-то поступки, которые будут такими-то приоритетами продиктованными, и это начинает быть более сложно.
А у меня есть тейк по поводу того, что какого бы разнопланового персонажа ты не играл, ты все равно играешь в себя в какой-то мере. Даже не сколько в себя, а сколько в свое понимание вот этого там условно образа персонажа и всего остального. Для меня вот этот опыт, который получается условно от каких-то ситуаций в ролевых играх, он честно никак не влияет. Ну, то есть он не заставляет меня задуматься, вот я, ну, как говорил Масса, представить пистолет к голове человека, то есть это не запоминается мне так ярко.
Не, это было представить к своей голове.
А, к своей голове. А, виноват. Ну да.
Так чужих-то убивать, а...
Да это вообще... Не, ну опять же, то есть в нашей жизни мы вряд ли...
Ну, по крайней мере, не все.
Да-да-да. Надеюсь, нам не придется никогда представлять там пистолет к своей или чужой голове. И мне не кажется, что опыт, вот пережитый в этих ролевых играх, как-то повлияет в той ситуации, когда это, ну, случится, условно. Бум. Микрофон падает.
Раунд.
Хорошо сказал. Вот видишь, я вот так вот боюсь, что в такой ситуации и, типа, должен надо сейчас сказать такой, блин, мне надо же подумать над этим.
Да вы что, народ, вы приходите вживаться или поиграть?
Я прихожу играть в игру.
Ты приходишь убивать, типа, игроков.
Я прихожу вживаться в NPC.
Вот, а кто приходит вживаться?
Потому что я в чужого играю.
А, я не вживаюсь и не играю, я вживаюсь в историю, рассказанную посредством игры.
О, кстати, про опыт получения мастером. Сейчас я дам супер идею на игру, скорее крадите. Когда персонажи побеждают врагов, опыт идет не персонажам, а боссу. Типа, чем больше врагов они победили, тем сильнее босс. Но если они, типа, постоянно проигрывают врагам, типа, босс слабый, но и игроки тратят свои ресурсы, ослабляются.
Можно не убивать их, а на одном хп оставлять.
А, и потом смеяться над ними. Кстати, по поводу, типа, когда персонажи убивают игроков, и босс становится сильнее, ну...
Персонажи убивают игроков.
Ой, фу, персонажи убивают... Когда персонажи убивают монстру и босс становится от этого сильнее, это обычно просто ДНД, ты сейчас описал. Ну, то есть все игры с...
Баланс.
Да, с балансом. Да, правильно. То есть тут прям даже красить ничего не пришлось.
Ну, моя идея.
Но вот идея обратного, когда они проигрывают... Ну, опять же, это тоже вот этот самый баланс. То есть когда они проигрывают, босс не качается.
Так и есть, да.
Я бы просто украл идею, как, ну, идея для монстра, нет? Который подпитывается смертями своих прислужников.
А, ну...
Да-да.
Ну или, например, мне очень понравился вот этот замут, что он оставляет их на одном хп, связывает и смеется над ними. Ну там, берет, условно, в какой-то плен.
А что такое, по-вашему, опытный мастер и опытный игрок? Как это выражается, в чем? Я вот думал над этим вопросом, и точно могу сказать, что это не количество лет, проведенных в хобби. Даже не знаю, может быть, количество игр, и тут тоже нельзя сказать наверняка, потому что скорее качество.
По-моему, опытный игрок — это который инициативный сам по себе.
Знаешь, это который как бы не боится проблем. То есть, знаешь, вот есть такие игроки, которые даже на уровне создания персонажа, почему ты ушел из дома? Ну, я просто ушел, потому что мне скучно стало, я ушел, да? А вроде там, если бы придумал какую-то проблему, было бы гораздо веселее и тебе, и всем, кто вокруг тебя. Вот, и это я назвал бы опытным игроком. А опытный мастер — это тот, кто научился получать удовольствие во время игры, а не пытаться всех развеселить, кроме себя.
Ну, слушай, тут, блин, школьник, который первый раз взял ДНД, может быть опытным мастером, получать там удовольствие от игр бесконечное. Только остальные как бы не будут получать удовольствие от этих игр.
Ладно, тут мой план сломался, но я отвечал очень просто.
Как будто бы вот кривая уровня мастерства, она очень резко растет примерно за 20 ваших игр, и все, и потом ты вообще не различаешь, сколько человек играл, не играл, все как будто бы, даже не знаю, как сказать. Короче, не чувствуешь опытности, даже если ты играешь...
Достигает предела некомпетентности.
Даже если с кем не играешь, как будто, да, все нормальные, как будто бы. Ну, есть плохие, но они просто новички, скорее всего. Или клинические, а остальные все, в принципе, одинаковые, по-моему.
Клинический новичок.
Вот и мастер, и игроки, они как такие девайсы, которые ты к компьютеру подключаешь, и когда ты их вставляешь в USB-порт, они просто plug and play ты включил, и типа там 5 секунд покрутилось, такой девайс готов, и у тебя сразу открывается окошко, которое ведет тебя к получению удовольствия от игры.
Мир приключений.
Да, девайсы разные, но как бы они должны легко подключаться. То есть это, наверное, игроки и мастер должны легко встраиваться и вот так вот быстро притираться друг к другу и к теме игры какой-то, ну, по что вы играете, да, и быстро уметь начинать от этого получать удовольствие. И, соответственно, ну, доставлять его другим, потому что, когда другие получают удовольствие, ты тоже получаешь удовольствие.
Осталось определить, что такое доставлять удовольствие, и мы разобрались.
Это когда тебе доставляется удовольствие, по-моему. Это вот одна из тех тем, как возможность это понять, это тоже как мастерство. И про себя, и про других. И подобрать, что вам всем подходит.
Разминать игрокам плечи, например, во время игры.
Надо просто знать, когда помассировать плечи игроку в нарративе игры, и он такой, типа, спасибо, и он тебе в ответ помассирует плечи. Вот когда все это знают, то хорошая игра получается, по-моему.
Когда их в ямы с копьями кидать?
Как только помассировал.
Здесь нужно было сказать, что ямы с копьями — это массаж тоже в определенном значении.
Ну да.
Все тогда.
Как говорит карта, we made it. Да.
На этом мы заканчиваем наш подкаст-триптих про RPG Day. Сегодня с нами были Артем, Кипа, Масса, Яков Умный и Квадрат. Также этот выпуск записан при поддержке наших патронов. Всех вообще.
Мы все обсудили, но осталось самые главные три вопроса. Кипо и Яков, если бы вы были такими королями, богами мира настольных ролевых игр, и вам нужно было бы сделать такой судьбоносный выбор, какую бы игру вы сделали лидером рынка, какую бы вы стерли навсегда из истории, чтобы ее вообще никогда не было. А какую бы стали, в какую бы стали играть сами?
Ну давай, я буду первый. Сначала расскажу о той, которую бы я стер с лица земли. Ну, конечно же, это будет Fate Core.
За что ты его так?
Скажем так, изначально я начал свое знакомство с НРИ с популярных ролевых систем. Некоторое время я в них играл у разных мастеров. И, наверное, бы в один прекрасный момент я бы просто с этим всем закончил и не тратил все свое свободное время на настольные ролевые игры. Но, чтоб ее эту Fate Core однажды сыграл, и вот до сих пор это все продолжается. Мои мучения, теперь я скован по рукам и ногам и люблю НРИ. А вот по поводу игры, которую бы я сделал лидером рынка, наверное, Фиаско. Я бы хотел, чтобы вышла какая-то семейная версия Фиаско, без ругани, без трэша. Чтобы в нее могли играть в семье. Есть папа, мама, дочка, сын. Сели за стол, вместо того, чтобы сыграть в Диксит или в Дженгу, сыграли бы в Фиаско. Это было бы довольно-таки интересно. А третий вопрос, это какая игра будет со мной всю жизнь, во что бы я играл всегда, если бы других не было, да? Наверное, это была бы Нити Судьбы, потому что...
Чего это?
Ну, потому что эта игра совмещает три мои любимые ролевые системы, это D&D 5, Fate Core и Ars Magica. Как-то так.
А стал бы ты в нее играть всю жизнь, если бы ты не смог на нее писать хоум-рулы?
Я думаю, к ней выходит такое большое количество дополнений, что, в принципе, можно обойтись и без хоум-рулов.
Так, а я отвечаю на эти три вопроса, прям теряюсь в каких-то догадках, но начну, наверное, с той системы, которую я бы уничтожил. И я бы, на самом деле, уничтожил бы Year Zero прям полностью. Эта система очень шизофренична и... очень лютая, на мой взгляд, хотя я в нее очень сейчас в последнее время очень много играю, и с каждой игрой я понимаю, что она так себе, которую сделал бы лидером рынка. Сделал бы лидером рынка, наверное, все-таки игры по Звездным войнам. Это моя любимая вселенная. всякие Age of Empire и все остальное там от FFG.
Какую из них? Там же есть D6, есть на D20, а есть вот на специальных кубиках.
А, которая Genesis, ну, которая типа Genesis, которая предок Genesis, вот эту. Она очень классная, то есть она прям делает все, чтобы играть в Звездные войны классно. И чтобы Звездные войны была самой популярной франшизой в мире. А играл бы я сам в Мазершип. И боялся бы всего на свете.
Хорошо.
Все очень просто и скучно.
Уап! Я снова врываюсь из будущего, чтобы поблагодарить вас за прослушивание. И у нас не так давно закончился конкурс эпизодов подкастов. Если вы не слышали работы конкурсные, которые нам прислали, там в сумме почти 5 часов контента про эти наши настольные ролевые игры. У нас бложики, это все есть. Можете заехать, заценить и послушать. Всем спасибо участникам еще раз. У нас такой период затишья, и если так можно сказать. Поэтому отдельное спасибо всем тем, кто выходит на связь у нас в группе ВКонтакте, в чате в Телеграме и в нашем Дискорде. И еще двойной респект всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне, и тройной респект бару «Ролевая устрица» и следующим инди-боярам Константину Байдину, Дарк Ментату, Якову Умному и Рыжему Библиотекарю. Всем большое спасибо и еще услышимся. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп.